Братья и сестры, слава Господу! Вы знаете, ну я вот ехал сначала, не думал, что буду у вас в церкви, а потом думал, ну все-таки близко буду у вас. Я был в большой церкви в Ровенских сегодня. Но уже, может быть, будет нехорошо, что не побуду у вас. А потом думаю, не часто очень я у вас бываю, уже, наверное, не сильно это прилично. Но потом все-таки, думаю, будет оно хорошо, когда будем у вас. А? И еще не думал, что я малыша буду, как дедушка, на руках держать, молиться будем. Вот такие судьбы, оно как-то, ну, для меня очень интересно в жизни бывает. Сейчас братья, за которых молились, а еще брат вышел, я не могу правильно сказать, Меганчики, да, как сказать? Две недели назад мы молились за Васю на Аляске, там рукополагали его на дьяконское служение. А здесь еще детки. Вот так она у нас, судьбы, ну, как-то переплетается. И Божья милость, я часто дома не бываю. И у нас случилось горе, вы знаете, нам подпалили нашу церковь, мы радовались, и так все, но... И нам печально очень, и мне здоровье немножко, я плохо очень сплю, наверное, прошлую ночь, если я спал 2 часа, еду, переживаю, большая церковь, да, ну, они пригласили, братья, чтобы я приехал, да, и у вас был праздник жатвы, у нас будет на следующее воскресенье праздник жатвы, не на следующее, через одно, но уже за первый раз мы говорим, вы не голодны, обеда не будем делать, потому что нам американцы предоставили свои церкви. И мы гости, мы не можем сейчас позволить то, что раньше позволяли. То есть я хочу сказать, вы цените обстоятельствами, цените друг друга. Мы иногда ценим, когда не бывает. Уже. Я знаю, что несколько месяцев назад у нас выставляли, ну, как бы, расписание там, или schedule, кто будет убирать в церкви. И Назар, мой сын, говорит, братья, что вы не записываетесь, давайте, ваша, кого, кто записывайтесь, ну и не сильно каждый рвется. А когда не стало церкви, ну церковь осталась, только все там погоревшее внутри, да. И каждый говорит, я бы готов убирать, да, а уже нечего. Надо вовремя все было делать. А сейчас ну, мы горим желанием. И вывозим только много тонн гарбища оттуда, да. Ну, я так, я к слову говорю. Я надеюсь, что когда нам дадут больше уже разрешения что-то строить, то мы ваших молодых людей будем просить, чтобы нам приехали, подставили плечи и руки вашим, да. Пусть Бог благословит. Вы знаете, мы молились за детей в нашей церкви так, как и у вас. Прошлое воскресенье, я часто дома не бываю. Ну просто я не думал проповедовать, вот такая сильная усталость. Ночь не спал и в большой церкви переживал я. И, да. Но это очень правильно, когда сегодня у вас праздник такой, что молимся за детей, и в основном братья говорят на эту тему. И первый брат, и в начале, и у нас так все, мы вот так уже и целое служение, мы говорим за детей, поздравляем. Точно как и вы делаете так, да. То если можно, то я как бы скажу некоторые мысли тоже по поводу детей и вообще по поводу нашего отношения. Я вот уже узнал, что у вас будет молитва за детей, я просто, чтобы быстро не перелистывать Библию, Евангелие, я быстренько выписал так кое-что, и я буду читать, и вы уловите мысль какая. У Марка написано, Дима, мне кажется, это место вспомнил, что приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. И в другом месте написано, приводили детей. Мы однажды молились за детей, я пришел только в украинскую церковь, это уже больше 20 лет назад, и один брат говорит, мы хотели, чтобы за ребенка помолиться. Но мы говорим, хорошо. Я не ожидал, но они вышли, и он вышел, и с ним 5 детей. И они уже стоят, уже скоро им жениться надо. А я говорю, я не понял. А он говорит, за них не молились. Я говорю, ну вы же с детства верующие, вы члены церкви, да. Ну, говорит, не молились. А почему? Ну, жена не хотела. то это ненормально. Ну, мы помолились, я просто вам говорю, как оно есть. Я растерялся, мы думали, сейчас возьмем на руки, а там такие бойцы стоят, все хлопцы, пятеро. Ну, жена не хотела. Вы понимаете, что это есть благословение. Как можно раньше, прошло время какое, молитесь, это нормально, это правильно. Значит, я вот такие места напоминаю. Марка, 10 глава. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. То есть я обращаю внимание, лучше приносить, а не приводить, когда он уже такой. Говорят, когда он подрастет, и у него будет такая уже волосы, или девочка там, и бантик подцеплен, он такой будет, как куколка, и пресвитер возьмет на руки, и пресвитер взял этого ребенка на руки, а эта девочка уже как кукла, она бультыхается там, и ему соску уже, ну, уже ей 8 месяцев, и вот, когда она подрастет, будет красивенькая, будет шапочка на ней. Ну, не надо, надо как можно раньше, чтобы вам помолились. Да. Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставления Господня». Воспитывайте. Я не даю наставления, Дима давал, а я просто говорю некоторые мысли. Читаю дальше. «Но воспитывайте их в учении наставления Господня». Деяния святых апостолов, 7 глава, написано за Моисея. «А когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына». Воспитывайте. Дочь фараона воспитала его как сына. Деяния 22 глава, апостол Павел о себе говорит. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила». Прошедшее время о себе говорит, воспитан при ногах Гамалиила. За Христа так написано, Лука пишет, «И пришел Назарет, где был воспитан». Во второй главе, «И он пошел с ними в Назарет, с родителями, и был в повиновении у них». Вы поняли, что мысль такая? Воспитывайте. Моисей был воспитан в прошедшее время. Дальше написано, что Павел был воспитан, Христос был воспитан. То есть в жизни наших детей мы должны обратить внимание, что нам должна обязанность воспитывать. Не просто жена спасается чадородием. Чем больше детей, то наверняка она спасется. Воспитывать, воспитывать и воспитывать. Дима читал Второзаконие. «И внушай детям вашим». И там написано когда? «Когда оно будет тебе в сердце, да будут слова, которые я заповедовал тебе сегодня, в сердце твоем». Если у родителей в сердце не будет этого, то ты не сможешь их воспитывать. А когда оно в твоем сердце будет, идя дорога, и говоря, и так, и везде, везде, везде. В Советском Союзе, где мы жили, там был, ну, разные законы, и здесь, и там разные законы были. И стоит очередь в магазине, продуктовом магазине, там не так, как здесь было. Стоит очередь и с бидончиками, и отдельно что-то покупают. Ну, вот стоит очередь. Может быть, молодежь это не знает или уже забыли, как оно там. Кто-то берет там полкилограмма колбасы, кто-то литра молока, кто-то 2 килограмма сахара, там взвешивает, и стоит очередь. И один юноша ведет себя безобразно. Он крутится и толкает, и бегает, и смеется, а уже такой подросточек. И родители и стоят в очереди, говорят, ну, женщина, ну, скажите своему сыну, как он, тот кинул, то перевернул. Ну, скажите, повлияйте на нее. Она такая нарядно одетая, такая все интеллигентная. Извините меня, пожалуйста, мы воспитываем его в духе, ну, как сказать, ну, свободно. Мы, до него должно само дойти. Мы не можем проявлять его ни насилие, ни силу и так далее. Когда он подрастет, он сам поймет. И она заступает, а он себе. И она, да, и мы так, мы как бы таким методом непринудительным воспитываем. Один такой подобный, его хлопец стоит в очереди, или стоял с кем-то, проходит, на витрине стоит мед. Он берет ту банку меда и тому на голову хлопцу необузданную, раз, и выливает. Прям меду так на голову. А мама как возмутилась, ты что делаешь, ты бессовестный. А он говорит, а я уже так воспитан, как вы хотите вашего сына создать. Ну, вот такой получай, ну, меня уже так воспитали. Вы только пробуйте, а мне уже воспитайте, получи. И меду ему на голову все. Это сразу, как говорят, не отходя от кассы, примером. Вот мы так воспитываем, да, и так далее. Воспитание – это очень важный вопрос, воспитание. От нас родители зависит, чтобы нам показать пример. Родители, я не даю наставления, а к примеру говорю. Запомните, дети наши, они не могут быть отличниками в послушании. Они бывают, не могут быть. Но в подражании могут. Они видят то, что вы делаете, они будут повторять. Это 100%. Они будут... Это как вы будете поступать по отношению к Господу, как вы будете вести, точно так само поступают дети. Точно так само поступают дети. Я говорил, у нас есть брат Петя Косько, и он проводил пример раньше. На Западной Украине приходишь в служение, и ну, просили благословения, не просили, приходят в служение, на колени сразу помолиться. Пресвитер пришел, встал на одно колено, помолился. Диакон пришел, встал на одно колено, помолился. Молодой человек покаялся недавно, встал на одно колено, помолился. А молодежь спрашивает, что ты на одном колене? Он говорит, ну, пресвитер на одном колене. И диакон, и я. А он не понял ничего. Ну, они на одном колене, и я. У пресвитера протез, у диакона, они уже пожилые. У диакона тоже проблема с ногой. Он не может стоять на двух ногах. Ну, а ему какая разница? Значит, на одном колене, значит, на одном колене. Все, пример показали. Есть в Германии Петя Янсен, Петя и Толик Янсены. Они сами из Донбасса, я их ну, знал когда-то. И значит, вот обратите внимание, такая наука. Дети, кто-то, большая семья, он едет машиной, жена говорит, кто-то из детей ну, плохо себя вел. А он говорит, так, пусть они не ложатся, я приеду, я... С ними поговорю, накажу, тогда будет ложиться. И дети в тревоге ждут папу. Ну, а папа строгий, сказал, все, нужно, значит, сделать. Мы иногда говорим, не делай, иначе я тебя накажу. И если только одни слова, то завтра он уже скажет, папа уже сказал, он и забудет и так далее. Но он едет и спешит. А в Германии рано магазины закрываются. Здесь у нас супермаркеты, там тоже есть, но реже. Там магазины не работают так, как у нас круглосуточно в основном. И он едет, и едет с большой скоростью. И его полицейские останавливают. И он, ну, я и начал оправдываться. И тот, а куда ты спешишь? Ну, я хотел с детьми поговорить, я спешу. А сколько у тебя детей? Он говорит, или 12, или 11. Я говорю, так много детей. Он говорит, да. Ну, и тот начал интересоваться. Ну, прости меня. Ну, прости меня. Ну, не давай уже штрафа. Ну, вот меня аж, я отец многодетный. И он говорит, если у тебя столько детей, то ради детей я тебе прощаю. И не дал ему тикет. Он летит дальше и думает, вот я сейчас приду домой и буду их наказывать. А совесть не позволяет, понимаете? Полицейский его простил заради детей, а он сейчас детей будет ремнем наказывать. Ну, как-то оно не идет. Да? Ну, я из-за детей выпросился от тикета, а теперь детей наказывают. И он говорит, я думаю, и Бог начал работать с моей совестью. Ну, что-то не то, что-то не так. Нашел какой-то дежурный магазин, заехал в магазин, взял конфет, а дети переживают. Папка сказал, точно накажет. Дети не спят, переживают. А папку не узнает. Папка заходит. Дети, как дела? Я с вами соскучился, обнял. Давайте мы помолимся. Все. Они не узнают отца. Ну, что-то с папкой случилось. А потом говорит, вы знаете, детки, вы никогда не раздражайте меня, бо и мы попадаем в грех. Меня ради вас полицейский простил. И я каюсь при вами. Я тоже неправильно поступил. Я нарушил скорость. Я не должен это делать, а меня полицейский простил, и я вас хочу простить. То давайте мы вместе помолимся. Давайте, говорит, мы вместе помолимся. Мы были в Южной Каролине, было там рукоположение. И спрашивают, один мальчик очень так, Юрка бегал по церкви, то на самокатах, то там на роликах, коньках там-то. Ну и мы узнали, что это сын пресвитера. Сын пресвитера. Мы говорим, а отец твой тоже бывает нарушает, как ты, правила движения? Он говорит, да, нарушает. И он не боится. Он говорит, нет, не боится. Я говорю, а почему? Потому что он пресвитер. Он не боится. Да? Вот знаете, дети они такие наивные. Да? Братья и сестры, мы ходим пред Господом. Мы показываем пример нашим детям. Мы показываем во всем. Воспитывайте. Это наша прямая задача. Воспитывать. Я вам говорил уже один пример. Скажу это из моей жизни. Я учился, наверное, в 5-м классе. Советские школы, это родительское собрание, все родители вместе. И бывает, выговаривают, твой сын такой-такой. И там, знаете, здесь бывает индивидуально. Учитель говорит с каждым родителем отдельно. А там собрали 30 человек и позорят, да. И вот у нас было... Ну, я учился вроде как неплохо. По украинской мове мне было очень тяжело. Плохую оценку часто получал. Ну да, и учительница... Мы шли в собрание, мы были, ну, родители ходили в дом молитвы, ну, евангельских христиан-баптистов, регистрированы. И вот когда только родительское собрание, и моя классная руководитель Любовь Николаевна, она обязательно должна меня перестреть и уговаривать, чтобы я не шел в собрание там и так далее. И вот она мне обязательно перед родительским собранием из повторения, там что, синоним, антонимы, там, повторение на раз-раз, и она поставит мне плохую оценку. И как обычно, я учился вроде неплохо, и вот она мне поставила оценку. И поставила оценку, и знаете, и я, наверное, и я был противный, но не наверное, точно был противный. И я взял, выучил одно стихотворение. И вот, как она сказала, выучите любое произведение с Пушкина. Ну, что вам понравится, вы выучите, и потом вы расскажете, что это, что он имел в виду. Но я вроде вызубрил там, есть у него очень много всяких поэм, стихотворений там, или, ну, и там называется «Бесы». Но я чуть-чуть выучил там, и сижу под парту, уклоняюсь, вроде как я не выучил, чтобы она меня выучила. Она мне хочет двойку поставить, она мне все-таки гамдосей к доске там. Ну, и я вышел, и я... На 5-ку отчеканил, и там есть такие слова. Ну, я так просто, там несколько стихов такой. «Эй, ямщик, пошел или давай, нет мочи, коням барин тяжело. Видишь снег, слепает очи, всю дорогу замело. Хочешь убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? Видно, бес нас водит в поле и кружит по сторонам». И рассказал очень отлично, громко, выразительно. И она говорит, ну и что Пушкин имел в виду? Я говорю, ну... И тогда бесы водили людей, сейчас водят. Ну, и она указкой меня ударила, и указку разбила, поставила кол. Да, ну, вроде я за что, ничего. А папа еще мне еще время взял. Ты же ей назло рассказал. Ну, да, назло, ну, что на мне? Ну, да, ну, хорошее стихотворение. Ну, Пушкин 200 лет назад писал, что видно, бес нас водит в поле. Да, и, ну, что, мы сбились, бес нас попутал, и мы заблудились. То он и тогда водил 200 лет назад, говорю, сейчас водит бес. Ну, она и мне, ну, и взяла, и наказала, да. И она вызвала, ну, мою мать, и я пришел в школу. И я пришел в школу, а мне было обидно, что мама имела гипертонический криз, давление высокое было. И она говорит, товарищи родители, вот это вот баптисты с детства, вот они дети, вот то-то. И начала сильно ругать мою маму. Они ходят в молитвенный дом, как в молитвенный дом идет, сразу у него плохая оценка. Сразу плохая оценка. Ну, и она сама поставит так умышленно, да. Ну, и моя мама слушала. Почему я это рассказываю вам, родители? Мы сейчас живем в христианской стране, но она стала не христианской. Вчера было 31 год, как мы в Америку приехали. Раньше и праздновали, и Рождество. Сейчас все изменилось. Но вы должны воспитывать независимо, особенно в настоящее время. Но она ругала мою маму. Ну вот вы видите все, вот вы богомолы, вы ходите, вы все. А мне так обидно за мать, мне так жалко ее. Я это вам пример говорил. А моя мама поднимается, говорит, Любовь Николаевна, а кто из родителей знает, что мы верующие с детства? Да, мы верующие. А что наши дети ходят неопрятно или грязно или так далее? А в чем вы нас вините? То, что ни галстуки не одевает, то, что мы верующие, ну, это нормально. А товарищи родители, кто не знает, что мы верующие? Все улыбаются, знают. Она говорит, Любовь Николаевна, запомните. И мать моя четко, конкретно говорит, моей классной рукой, Любовь Николаевна, запомните. Мы в школу проводим детей наших, чтобы учили их математики, географии, арифметики и так далее. Но воспитывать детей наших ни школа, ни государство не будет. Мы будем воспитывать, вы поняли? И наши дети, мы ходили с детства, мы верующие, наши дети будут верующие. Вы поняли, Любовь Николаевна? Школа воспитывать наших детей не будет, мы будем воспитывать. А я тогда уже обрадовался, думаю, мне маму было жалко, потому что какая у меня мама мужественная, какая она смелая. Мамы уже давно у меня нет, но я это хорошо помню. У детей останется память, когда вы покажете твердость в вашей вере. Пусть Бог поможет и благословит вам. Я уже как будто наставление отдаю, уже Дима сказал. Я хочу прочитать одно очень такое место, просто не то, что память, для размышления. Вот смотрите, еще есть в чем опасность такая, родители, в чем опасность. После того, когда Бог взял Илью, взял его вихре на небо, и сила сошла на Елисея, я так своими словами говорю, это происходило в Иерихоне. Жители Иерихона просят, можно пойти поискать тело Ильи. Он сказал, не ходите, но они походили и не нашли. И сразу после этих событий, это 4 глава, 4 царство, 2 глава, 19 стих. И сказали, ну, как раз эти события произошли там все, и Елисей, новый пророк, и ему жители говорят. И сказали жители того города, Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит Господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, положите туда соли, и дали ему. Ну, он помолился, и вода стала хорошая. Все в этом городе, и вода стала здоровая до сегодня по слову Елисея, которую он сказал. И сразу дальше событие. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему, «Иди, плешивый, иди, плешивый!» И оглянулся, и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Братья и сестры, вы знаете, в этом городе была проблема. Вода плохая, может быть, урожая нету, нездоровая. Тут написано, когда он сделал, я сделал воду всю здоровую, не будет от нее преть ни смерти, ни бесплодия. То есть жители видели, что у нас проблема с водой, что у нас нет урожая, все хорошо. Но нет воды нормально. Сделай воду хорошую. Братья и сестры, но жители города не видели, что происходит с их детьми. Аминь.